Пермский разворот.
10:05 продолжается разворот на Пермском эхе в студии Оксана Иваева.
Вячеслав Дегтярников и гость этого часа Иван Квитковский, президент региональной общественной организации «Союз операторов связи Пермского края». Доброе утро, Иван Леонидович.
Доброе утро.
Во-первых, ваш с днем радио.
Огромное спасибо. Спасибо, да.
Вот мы, наверное, начнем с того, что все-таки вот попросим вас выключить телефоны, средства связи. Вот, потому что в прямом эфире, видите, как все изменилось с появлением радио. Появились сотовые телефоны и все остальное. Вот, наверное, начнем с того, как радио изменило мир. И с роли нашего, собственно говоря, земляка в этом плане, собственно говоря,
Александр Степанович Попова,
да, конечно.
Да, дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы нас поздравляете, и мы вас поздравляем с Днем Радио. Так нам привычнее называть этот праздник. Действительно, в 2019 году исполняется 160 лет со дня рождения нашего великого земляка, изобретателя радио Александра Степановича Попова. Мы этим гордимся. Мы рассчитываем провести определенные мероприятия, как общественная организация, по празднованию этого события. И вот...
А тут ведь, смотрите, всегда возникает...
Мир, который нам оставил Александр Степанович Попов, отвечая на ваш непосредственный вопрос, он преобразился настолько, что сейчас радиоволны, радиосигналы, передачи дистанционной информации, она не только ограничивается радиотелевидением, она ограничивается всеми сферами нашей жизни, начиная от платежных систем. Это все беспроводная передача данных. Спасибо, Александр Степанович.
Ну, тут всегда ведь вопрос возникает, такой спор, который вокруг Александра Степановича и Маркони, собственно говоря, происходит. Кто изобрел радио? И в связи с этим у меня такое ощущение, что все-таки Александр Степанович, то вот он был глубже, нежели изобретатель просто радио. Ведь он изобрел саму систему, а не изобретал радио как инструмент, ну вот мы сейчас... как приемник, так скажем.
Да, Вячеслав, вы абсолютно правы, глубоко в теме. Не ударяясь в квасной патриотизм, мне хотелось бы сказать, что вопрос этот исследовался многократно, и сам Маркони, есть свидетельство, есть письменное свидетельство, что сам Маркони признавал первенство Александра Степановича Попова. В 1945 году Американская ассоциация радиовещателей признала приоритет Александра Степановича Попова. Мы не опираемся на какие-то домыслы, мы говорим о факте, что в апреле 1895 года впервые Александр Степанович продемонстрировал дистанционную передачу сигнала по эфиру. Это сродни первому полету братьев Райт, которые, как известно, пролетели 500 метров и считаются изобретателями самолета, аппарата тяжелее воздуха, двигающегося с помощью авиационного мотора. Так вот, точно так же Александр Степанович первым в мире продемонстрировал дистанционную передачу этой информации. Темпы развития под его руководством связи были таковы, что уже через 4 года после демонстрации первого экспериментального радиоприемника-передатчика с помощью его аппаратуры, с помощью его антенных комплексов, был спасен экипаж броненосца генерал-адмирала Праксин, севшего на мель в тяжелых штормовых условиях на расстоянии 40 километров. Мы не должны об этом забывать. 4 года для техники – это очень короткий период.
Техника за этот период развивалась просто какими-то бешеными темпами. Мы, собственно говоря, все сейчас пользуемся плодами работы Александра Степановича. И не только ведь радио, это и сотовая связь, это тоже последствия вот того самого изобретения, да? И социальные сети, которые сейчас появились, и которые вот то закрывают, то не закрывают, ну, в частности, Телеграм, это ведь тоже последствия того самого изобретения, правильно понимаю, или я ошибаюсь?
Это не просто последствия. Без этого изобретения ничего бы этого просто не существовало.
Вот в связи с этим возникает вопрос, ну, с тем же Телеграмом, да, насколько возможно вообще ограничивать вот эту историю? Возможно ли вообще вмешательство? Возможно ли ограничение?
Вы знаете, вот профессиональное сообщество, в принципе, давно ждало каких-то мер в этой сфере, потому что разговоры о влиянии социальных сетей, о том, что через социальные сети можно манипулировать большими группами населения, они были очень давно. Они дискутировались в закрытых каких-то сообществах, они дискутировались на уровне детских омбудсменов, потому что доступ нельзя проконтролировать, в первую очередь, по отношению к тем, кто еще психологически не готов к восприятию этого контента, который размещен в сети. Поэтому определенные ограничения должны быть. Единственное, что я как представитель общественной организации могу сказать, что хотелось бы общественного диалога, общественного экспертного суждения при вынесении таких решений. То есть наша общественная организация и на краевом уровне, и на российском уровне вполне могла бы высказать свое мнение, если бы кто-то интересовался мнением общественных организаций, в данном случае профессионального сообщества. У нас операторы связи не только радиосвязи, значит, мобильной связи, у нас также операторы интернет-услуг. И кто, как не они, знают эту ситуацию изнутри. Поэтому свое экспертное мнение мы готовы высказать в любой момент.
А сейчас вы готовы высказать
свое экспертное мнение? В прямом эфире я не могу сейчас сказать, потому что это надо все-таки подготовиться по материалам, по фактической стороне юридических оснований, которые предъявляются по отношению к этим социальным сетям, которые сегодня ограничиваются. Но я думаю, что на уровне государства эти решения, как бы сказать, принимаются не от хорошей жизни, потому что, несомненно, угроза для населения, видимо, превышает те, как бы сказать, неудобства, которые население получает в результате этих решений. Из двух зол все-таки выбирается наименьшее. Лучше что-то ограничить. Тем более государство предоставляет операторам возможность исправить свое, так сказать, как это выразиться, даже не поведение, а метод действий. Метод действий. Почему? Государство просит только одно. Предоставьте нам коды доступа, чтобы мы могли определенные каналы контролировать. Точно так же происходит, например, в Соединенных Штатах Америки, где средства массовой информации и независимые, и, значит, как бы сказать, ненадзорные, но после событий катастрофических, как вы помните, сентябрьских, 11 сентября уже давнего-давнего года, эти ограничения действуют, и никто не возмущается, потому что это нужно для обеспечения безопасности основной массы населения. Поэтому в целом мы эти действия поддерживаем. Единственное, о чем мы говорим, что эти действия, как и признает сейчас министр связи Российской Федерации Никифоров, можно было бы делать более грамотно. Ну, уж, к сожалению, как всегда, сделали.
Сейчас провокационное вам зачитаю сообщение. Прям знаю, что оно вас провоцирует.
Давайте.
Пока операторы связи будут стелиться перед нынешней российской властью, которая ведет себя как оккупант, вас будут давить и давить. Вот так, Иван Леонидович.
Вы знаете, вот я в отрасли связи давно, у нас в прошлом году Союз операторов связи, общественная организация, отпраздновала 20-летие своего создания. В нас входит порядка 45 операторов связи Пермского края и федеральные операторы, которые представлены здесь филиалами, входят, и надзорные органы. Вот за 20 лет я не могу сказать, что на кого-то из наших общественных организаций, из операторов, было оказано административное государственное давление. Поэтому вот то, что вы зачитали, это мнение, я считаю, некомпетентного человека, раз. Во-вторых, провокационно, несомненно, два. В-третьих, если есть такие факты, пусть он их приведет, если он высказал такую жесткую точку зрения, что операторы куда-то стелятся или что-то делают. Я считаю, что сейчас достаточные условия для того, чтобы операторы могли осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством. В любой стране есть законодательство, и это не министерство придумает, не государство придумает, а законодатели придумают, как нам вести свою деятельность в нашем государстве. Государство основано, как вы понимаете, на демократических принципах. Государственная дума, законодательное собрание краев и областей, они имеют возможность анализировать ситуацию и принимать соответствующие законодательные решения. А мы обязаны их, как граждане, выполнять.
Ну вот Виталию Иван Леонидович ответил. Виталий, если у вас есть какая-то аргументация, если есть какие-то факты, как сказал Иван Леонидович, звоните 2066-066, мы вас готовы услышать.
Смотрите, вы говорите предоставить коды доступа, но тот же вот Дуров, он говорит, я не могу предоставить коды доступа, у меня принцип другой там, там совершенно по-другому технически все это работает. Просто поясните, я не специалист.
Вы правы, Вячеслав, есть технические какие-то ограничения, есть методы, которые, может быть, нельзя вот так просто объяснить специалистам, но для этого существует специальная служба, служба Роскомнадзора Российской Федерации. Вот эта служба профессионально может разобраться в вопросах кодирования, в вопросах доступа, в вопросах ограничения доступа, в вопросах сохранения персональных данных, что очень важно. Вот. И я считаю, что если бы Дуров имел доброе желание, то в простом взаимодействии с надзорным органом, которому поручено государством этим заниматься, он бы с Роскомнадзором в рабочем порядке, как это сейчас принято говорить, решил бы все эти проблемы. Для этого нужна только добрая воля. Я всегда сторонник переговоров. То есть принцип нашей общественной организации, Союза операторов связи, в том, чтобы операторы не конкурировали, а работали все совместно, объединенно, на благо потребителей. Если бы у Дурова было желание работать на благо тех клиентов, которые пользуются его системой Telegram, я думаю, что этот вопрос был бы решен. Тем более, что агрессивного отношения по отношению к нему не было. Это был определенный растянутый по времени период, в который человеку было предоставлено, как бизнесмену, возможность решить свои проблемы.
Есть телефонный звонок?
Нет,
все. Сорвался. Телефон прямого эфира 2066-066. Если у вас есть вопросы, можете их задавать.
Ну, вот появился телефонный звонок.
Иван Леонидович, пожалуйста, наденьте наушники. Давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте.
Да, готов, я слушаю.
Здравствуйте, вы
слушаете. Добрый день, меня зовут Вадим. Да. Во-первых, всех еще раз поздравляю и вашего уважаемого гостя с Днем Радио.
Спасибо.
Это наш общий день, это день нашей радости. Потому что с помощью радио мы получаем информацию, мы можем влиять, в том числе на формирование государственной политики.
Я спасибо. Вот так, а вопрос-то в чем?
А вопрос вот в чем. Считает ли уважаемый гость, что действия со стороны государства, пресекающие некоторые лживые, скажем так, несоответствующие действительности действия средств массовой информации, оправданы? То есть, в частности, вот пример, я про себя любимого, меня эхо Москвы в Перми блокирует.
Вот уже. Вот именно сейчас, в данный момент, мы вас блокируем.
Нет, сейчас у меня заблокирован другой мой основной телефон, непонятно почему. Я на этой волне, в общем, частенько высказываю мнения публично допущенные. Без оскорблений.
Понятно.
И... Вадим, вас сейчас заблокирует автомат. Причем... Давайте ваш вопрос скорее.
Вопрос прозвучал. Оправданы ли действия государства, пресекающие функционирование средств массовой информации, которые позиционируют себя как
свободу слова? Спасибо огромное. Мы вынуждены будем сейчас блокировать, к сожалению, всю нашу работу, потому что у нас автомат так вот настроен. На 20-й минуте, собственно говоря, у нас будет небольшая пауза. Ну, очень небольшая. После этого мы, естественно, попробуем ответить и на ваш звонок, уважаемый Вадим, и понять, правильно ли вот это все или неправильно, ну, по крайней мере, точку зрения нашего гостя. И сразу же отвечу на вот по поводу выпада, Вадима. Я не знаю, как вас технически блокировать. Сейчас вот Иван Леонидович здесь, я попытаюсь потом...
Научиться этому?
Да, этому научиться. Попрошу, чтобы меня научили, а то я просто не знаю, как эта штука работает. Поэтому вы простите меня, Вадим, я вас много раз приглашал в нашу студию, приходите, расскажите, как вас блокировать. Чтобы в дальнейшем я вот эти вот ваши высказывания по поводу того, что вы заблокированы в эфире, не слышал.
Мы напомним вам, что у нас работает прямой эфирный телефон 2066-066. Мы с удовольствием примем ваши звонки, услышим ваше мнение, ваши вопросы, но после небольшой рекламной паузы, на которую сейчас прервемся, напоминаем, у нас в гостях Иван Квитковский, президент региональной общественной организации «Союз операторов связи Пермского края». Мы вернемся в эту студию буквально через минуту. Оставайтесь на 91.2 FM.
Пермский разворот.
часов 21 минута. Продолжается разворот на Пермском эхе. В студии Оксана Иваева.
Вячеслав Дегтярников и Иван Квитковский, президент региональной общественной организации «Союз операторов связи Пермского края». Телефонный звонок у нас есть. Давай.
Нет, давайте на предыдущий начале ответим.
Да, я с удовольствием
Хорошо,
отвечу.
Хорошо, перезвоните позже.
Я с удовольствием отвечу на вопрос Вадима. Он очень правильный. Я считаю, это вопрос, который имеет место быть. Проблема понятная совершенно. Я могу сказать, что наше государство сейчас не нацелено на то, чтобы что-то запрещать. Я сужу, например, по эфирам Первого канала, Второго канала, многих других каналов, где предоставляются альтернативные точки зрения людям, которые имеют прямо противоположную точку зрения с официальной, будем говорить, позицией государства. И там идет открытая дискуссия, обсуждающие те или иные, стороны, которые влияют на наш общественный дискурс. Поэтому я считаю, что свобода слова у нас есть. Свободу слова ни в коем случае нельзя, ликвидировать. Нынешняя политика, на мой взгляд, в этой сфере очень правильная. Мы можем слышать разные альтернативные точки зрения. Вот я человек старой эпохи, я жил в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Я могу сказать, что никогда не было возможности такой активной дискуссии. Сейчас она есть. Ей надо умело пользоваться. То есть нельзя нарушать законодательство. Есть определенные ограничения. Но этим надо пользоваться. И «Эхо Перми» как передача, она все делает для того, чтобы были в эфире разные точки зрения. Я полностью поддерживаю эту позицию. И ваш вопрос понятен, и мой ответ, по-моему, должен быть понятен.
Следующий телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Меня зовут Сергей. Да. Вот у вас гость очень хорошую фразу сказал, что Дуров не захотел договариваться. А почему я его словам должен верить, что он не захотел договариваться? Может быть, он как раз таки и хотел объяснить нашему уважаемому государству, что есть тайна переписки, и то, что они делают, не совсем корректно по отношению к Конституции. И хотел бы вопрос задать. Вот если я с вашим уважаемым гостем начну переписываться на тарабарском языке, а кто-то захочет нашу переписку прочитать, это будет законно или нет? А Дуров создал программный продукт, который позволяет переписываться независимым людям с друг с другом, и используется только код между этими двумя людьми. И кто-то хочет его прочитать. Но я думаю, что это не совсем корректно по аналогии
понятно.
С письмом.
Вопрос ваш понятен.
Спасибо.
Снова мы возвращаемся к вопросу вот действительно этого телеграмма и Дурова. И снова я хочу высказать, как общественник, как я не представитель государства, я ни в какой момент не представлял его интересы. Значит, я высказываю свою точку зрения общественника. Я снова повторяю, что я против каких-либо ограничений в сфере свободы слова. Но я против того, чтобы были закрытые, общедоступные каналы связи, которые могут воспользоваться люди, имеющие преступные намерения. Для этого у любого государства есть системы защиты. Одной из систем защиты является контроль в определенной степени того контента, который передается по закрытым каналам связи. Да, создан алгоритм, да, создана система, по которой государство не может контролировать полный контент, передаваемый между двумя абонентами. Это могут быть преступники, это может быть запрещенная к распространению информация. Я считаю, что государство, взвесив те плюсы и минусы, которые сейчас, имеются вот в этой системе, приняло взвешенное решение. Я думаю, что оно не нарушает права большинства граждан нашей страны. Подавляющее большинство граждан нашей страны не пользуется этой программой Telegram, но, видимо, со временем какие-то послабления будут. Я думаю, что решение найдется, потому что неизбежно, я думаю, будет принято решение, удовлетворяющее и государство, и интересы господина Дурова. Я, по крайней мере, на это надеюсь.
вообще технически возможно как-то блокировать Telegram? Вот пока уже сколько там, почти месяц действует это решение суда.
Вы знаете, технически возможно вообще все. Технически, я вам скажу, возможно вообще все. Потому что в любом случае все эти каналы проходят через серверы, проходят через оптоволоконные линии связи, через радиорелейные линии различные, которые можно блокировать. Потому что есть такой интересный предмет, как рубильник. Рубильник опустил вниз, и линия закрылась. Вот и все. Угу. Вот рубильник никто не отменял. Единственное, что надо им разумно пользоваться. Когда нужен свет, рубильник опускать вниз не надо. Так же, как и нужна информация, тоже рубильник не надо опускать. Я надеюсь, что решение будет найдено. Вот я Сергею хотел бы сказать, что не надо паниковать, надо посмотреть, как будут развиваться события. Я уже нахожусь в том возрасте, когда могу сказать, что решения всегда находятся. И решения бывают для потребителя неожиданными, но и неплохими. У нас пока что происходило только так.
Телефонный звонок примем. Наденьте, пожалуйста, наушники.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Алексей Юрьевич.
Да, Алексей.
Значит, Юрьевич, я бы хотел задать конкретный вопрос.
Давайте.
Давайте, времени мало.
Угу. Девятиэтажное здание в черте Перми. На крыше стоят ретрансляторы, оптоволоконный кабель, да? То есть сотовые операторы. А подключиться к проводному интернету нельзя. Угу. Как это так?
Адрес.
Адрес. Героев Хасана 109/2Б.
Понятно.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Алексей.
Возможно вот такое? Но...
Спасибо, да. Я вы знаете, Алексей Юрьевич, тоже вы такую загадку задали. Потому что если на здании есть у вас уже точка доступа, грубо говоря, то эта точка доступа с оптоволоконом, очень грамотно сказали, видимо, специалисты или уже разбирались с этим вопросом, потому что если есть точка доступа с оптоволоконным кабелем, то тут только надо уточнить сейчас, что это за оператор, он с удовольствием вам предоставит кабельный интернет. Скоростной, вы имеете в виду, скоростной широкополосный доступ. Это очень важно. Вы знаете, я вот ваш очень конкретный правильный вопрос сегодня же обсужу со специалистами. Возможно, мы вашу проблему даже решим. Тем более, сегодня вы в такой день радио позвонили. Ну, возможно, мы окажем вам помощь. Вы мне только телефончик свой вот продиктуйте,
мы
пожалуйста.
Мы вам скажем телефончик.
Да, я по вашему телефону, мы с вами свяжемся. Я персонально вам перезвоню.
Мы сейчас будем прерываться на очень короткую паузу. После этой паузы вернемся в эту студию и продолжим. Будут работать, естественно, все наши мобильные средства связи, будет работать и телефон. И как раз мы поговорим о распространении сотовой связи на территории Пермского края, потому что существует такое понятие, как, собственно, неравенство, да?
И, цифровое неравенство.
Да, цифровое неравенство, и многие жители Пермского края не могут пользоваться, собственно, плодами цивилизации.
Пермский разворот.
Десять часов 31 минута, продолжается разворот на Пермском эхе, и у нас в гостях Иван Петковский.
Президент региональной общественной организации «Союз операторов связи Пермского края».
Вот я начал говорить распространение интернета, сотовой сетей на территории Пермского края. Понятно, что вот вроде бы в Перми мы тут ощущаем некую свободу, да, приезжая, ну, предположим, в Ущерную, и понимая, что там телефон у меня не работает.
В Куликовке не работает, это вообще тут,
да,
от Перми.
Длинный привел пример Ущерная. Куликовка совсем рядом. Вот как быть с этой проблемой? Она решается, не решается? В частности, ну вот Максим Решетников, когда пришел, он говорил как раз про эту историю. Он говорил, приводил пример Воронежской области, где это все было решено довольно быстро.
Да, интересно, вы мне вопрос задали, потому что все надо смотреть в перспективе. Нельзя разом решить проблемы, которые накапливались десятилетиями. Я вам скажу, что был у нас такой период в Пермском крае, когда у нас последовательно ликвидировали в Пермском администрации Пермского края управление связи, сектор связи. И считали, что связь будет развиваться сама по себе. без регулировки со стороны, регулирования со стороны даже местной власти. Как живут люди в Куликовке, в Усть-Черной, в Сиве, в Красновишерске? Их не волновало совершенно, есть радио в Красновишерске или нет. Его обещали, никто ничего не делал, и все это продолжалось десятилетиями. Слава Богу, где-то вот в период Виктора Федоровича Басаргина появилось Министерство связи. Мы, как связисты, были рады этому событию и рассчитывали на то, что Министерство связи будет работать с различными операторами связи, а не только с крупными компаниями, которые на слуху. Я не буду их называть, чтобы никого не обидеть, но все их понимают и знают. К сожалению, этого не произошло. Только череда скандалов характеризовала это министерство. И сегодня оно существует. И, к сожалению, никакого управляющего, развивающего воздействия операторы связи, я имею в виду общую массу операторов связи, а не группу избранных, так сказать, тех, кто получает финансирование, мы никакого внимания и влияния этого министерства не ощущаем. Чем оно занимается, для меня есть загадка. Хотя мы неоднократно обращались с предложениями своими по оказанию содействия операторами связи по устранению цифрового неравенства. Есть, существует программа устранения цифрового неравенства федеральная, по которой выделяются определенные средства и производится вот эта работа. Без участия в этой программе члены Союза операторов связи, я могу назвать компании, но я лучше назову руководителя, вот Тирон Георгий Георгиевич, Михаил Носков, Анатолий Казымов, реально осуществляют устранение цифрового неравенства в этих населенных пунктах в различных районах. Мы недавно открывали точки в Ильинском районе, взаимодействуем напрямую с администрацией этого Ильинского района. И в других районах мы решаем вопросы. Вот. Но мы их решаем самостоятельно, без участия органов власти. Министерство связи Пермского края даже не знает о тех работах и тех возможностях, которые есть у операторов связи, которых они как бы не видят. Вот в этом беда. У нас есть оптоволоконные линии, которые не используются, которые можно было бы эффективно использовать для блага населения. И именно в тех населенных пунктах, которые вы называете, можно было бы давно решить эти вопросы. У нас сегодня действует вот эта федеральная программа, по ней к 2019 году, к концу 2019 года, должно быть устранено цифровое неравенство в 300 населенных пунктах Пермского края. Возможно, те пункты, которые вы назвали, они входят в эту программу. Возможно. Но ведь самое главное, чтобы эту услугу получил потребитель, не просто выполнена была программа и в село завели какую-то точку, а от этой точки доступа как добраться до конкретной избы? Вот вопрос. Как до дома, до избы добраться до потребителя? Вот эту задачу мы решаем, небольшие операторы во взаимодействии с крупными операторами должны решать совместно с государством. Потому что потребителю не важно, что есть в населенном пункте какая-то точка так называемого доступа, говоря таким бюрократическим языком. Потребителю нужен, вот то, о чем вот нам звонил Алексей Юрьевич, нужен непосредственный интернет дома. Его не интересует точка доступа, его интернет дома интересует. И вот мы эту задачу хотели бы решать во взаимодействии с Министерством связи Пермского края, так называем, на благо пермяков. В самых отдаленных углах края, потому что линии связи существуют у различных операторов, в том числе так называемых альтернативных, некрупных операторов. У нас дошло сейчас, знаете, до того, что пермские операторы прокладывают линии связи на Дальнем Востоке, магистральные, тысячекилометровые, по трассе Колыма, где мы были. Союзом операторов связи, вот мы в прошлом году делали 10-й юбилейный автопробег, Союза операторов связи, по трассе Колыма. Там наши операторы ведут в совершенно недоступных для понимания условиях, при морозах, при холодах, при форсировании рек, ведут линии связи оптоволоконной и дают связь туда, где ее не было. Почему Пермский край лишен этого? Почему мы вынуждены уезжать за десятки тысяч километров для того, чтобы строить, делать и магаданцев, хабаровцев, владивостокцев снабжать связью вместо того, чтобы работать в Перми?
А почему?
Для меня это есть вот в течение 20 лет гигантская загадка. Нет взаимодействия с властью Пермского края вообще. Почему? Лозунги со стороны власти мы слышим, реальные работы мы, к сожалению, не видим. По крайней мере, как общественник, я могу это сказать совершенно точно. Нет взаимодействия с органами. Мы действуем сами, каждый по себе. Не в рамках программы какой-то объединяющей связистов. Потому что возможности есть, потребности есть, взаимодействия нет. И вот это, к сожалению, все губит. Хотелось бы это исправить хотя бы в рамках юбилейных мероприятий по поводу нашего изобретателя. К 160-летию Попова, может быть, что-то изменится.
Насколько я вижу, там есть вопросы, которые поступают по средствам связи. И работает
там вопросы по средствам связи. Я не знаю, может ли Иван Леонидович на них ответить. Вот спрашивают, будет ли Теле2 расширять свою зону покрытия, что она у них не такая. Вот Березники с Соликамском имеются в виду. Почему в районе Соснового Бора у операторов проблемы со связью?
Да, Оксана, еще раз вам хочу сказать, что Союз операторов связи не всесильная организация, которая имеет могучий финансовый ресурс за спиной и решает все проблемы, которые поступили к вам в виде вопросов. Но я хочу сказать, что со своей стороны мы собираем операторов связи. И каждый год по Пермскому краю за собственные средства, собирая вот этих операторов и надзорные органы в том числе, мы проезжаем по направлениям север, юг, значит, запад, восток, встречаемся с главами администрации, с главами поселений, проверяем покрытие дорог автомобильных общего пользования, проверяем наличие и функционирование непосредственно вот этих точек доступа в тех районах, где они открываются. Беседуем с населением и решаем эти вопросы. Вот глава Ильинского района Анатолий Иванович Красноборов, он просто был удивлен, что мы приехали в прошлом году в автопробег по его западной части, мы тогда брали западный куст. Вот, встречались с главами администрации Карага, Ильинский район, еще там ряд районов, Сива. Вот, и за год вдруг в нескольких поселениях, в Мартыновцах, например, возникла связь с прекрасным качеством без привлечения крупных компаний, без привлечения инвестиций от района, только за счет средств операторов связи, которые входят в наш союз. Он был под очень большим впечатлением. Это конкретный, вот, реальный пример работы общественной организации. Хотя мы денег, еще раз, не получаем. Мы вкладываем только те средства, которые имеем. И отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что все решаемо, если есть добрая воля. И общественная организация со своей стороны прикладывает все для того, чтобы устранить вот эти темные пятна. Кроме нас, контролем вот этого покрытия и взаимодействия не занимается никто. У нас уникальный случай в Пермском крае, что есть общественники, которые носятся и вот этим занимаются. В других краях этого нет. Ребята, уезжающие руководить компаниями в другие края, говорят, мы как в вакуум попадаем, потому что невозможно общаться между операторами. Это такой закрытый корпоративный клуб, в котором можно, по крайней мере, мнение обменять. Ты куда тащишь веревку, так называемую, оптоволоконный кабель? А куда ты ее не тащишь? Зачем дублировать усилия, когда есть уже кабель, предположим, одного оператора? То есть экономятся ресурсы, экономятся деньги, и в конечном случае выигрывает потребитель. Мы нацелены на то, чтобы связь проникала в самые удаленные уголки, и мы этим занимаемся. Все наши вот движения, все наши автопробеги Союза операторов связи направлены на это. В начале июня мы снова проводим 12-й автопробег Союза операторов связи. В этот раз мы поедем на юг края. Мы будем куст вот Октябрьский, Куеда, Чайковский охватывать. Уже договорились с главами, договорились с, значит, связистами, вот, где мы будем решать вопросы. В этом году у нас запланирован юг. То, что мы можем, мы делаем.
И, наверное, уже заканчивая наш эфир, буквально 2 минуты остаются до конца. вот вы сказали про юбилей Александра Степановича Попова. В следующем году вы какие мероприятия предлагаете, по крайней мере, пока вот выносите на обсуждение? Все равно же за к юбилею, к такому большому, надо готовить
заранее. Считайте необходимым.
Да, вы знаете, мы, конечно, хотели бы... У нас есть план определенных мероприятий. Мы каждый год его со связистами обсуждаем и принимаем. И этот год юбилейный, вот он уже фактически идет для нас, потому что если что-то серьезное делать, мы вот в год 150-летия мы запланировали сделать памятник Александру Степановичу Попову, и мы его установили, прекрасный памятник на перекрестке улиц Ленина и Попова. И в этом году мы тоже запланировали определенные работы, но если ты хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Мне бы не хотелось их озвучивать сейчас в эфире, потому что все это зависит от финансирования, в первую очередь. И мы рассчитываем все-таки на взаимодействие с так называемым Министерством связи Пермского края. Возможно, их тоже заинтересует наш план. Тогда они приобретут более реальные очертания, надеюсь.
А какая-то создана общественная комиссия по подготовке к юбилею?
У нас общественная организация, у нас даже не комиссия, я бы сказал, а организация, которая проводит постоянно свои встречи и все это обсуждает.
Спасибо. Спасибо, Иван Леонидович. Ну, будем надеяться, даст Бог, власть все-таки услышит, когда это должно произойти. Вы должны как-то сойтись. Напомню,
я
сегодня...
пользуюсь ради, обращаясь к ней.
Я надеюсь, что нас сейчас слышат или передадут как минимум. Сегодня у нас в гостях был Иван Квитковский, президент региональной общественной организации «Союз операторов связи Пермского края». Еще раз, Иван Леонидович, вас с праздником.
Спасибо. Всех связистов Пермского края поздравляю от всей души с праздником.
Присоединяемся к поздравлениям, поздравляем себя, так как мы тоже к этому празднику имеем отношение. У нас есть работа благодаря Александру Степановичу Попову.
Поздравляем и наших слушателей. Оставайтесь на 91.2 FM.
Далее наш эфир продолжит традиционные программы, новости. Оставайтесь на 91.2 FM и хорошего вам дня.